О последних новостях рассказала моя коллега Екатерина Евсеева. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Буреева. Вот главные темы выпуска. Сегодня Конституционный суд России вынес решение по делу о проверке некоторых положений закона, регламентирующих обеспечение жильем военнослужащих. Чем может грозить спикеру Совета Федерации Сергею Миронову критика премьер-министра Владимира Путина? И сегодня Грузия представит Совету Европы свою стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Санкт-Петербурге Конституционный суд России вынес решение по делу о проверке положений закона, регламентирующих обеспечение жильем военнослужащих. Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба Сергея Глушкова, который, отслужив в вооруженных силах более 20 лет, в 2007 году был досрочно уволен с военной службы по состоянию здоровья. В период прохождения военной службы и после увольнения в запас он жильем не обеспечивался. И сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте. Какое решение вынес Конституционный суд?
Здравствуйте. В общем, Конституционный суд, сразу скажу, встал на сторону Сергея Глушкова. При этом он не сказал, что закон противоречит Конституции. Ведь суть спора была в чем? Глушков говорил, что он уволился в 2007 году, а по закону ему полагалась либо квартира, либо компенсация за съем квартиры. Он жил в однокомнатной квартире, снимал ее, и пока он служил и одновременно стоял на учете по улучшению, на очереди по улучшению жилищных условий, ему оплачивали съем квартиры. После того, как он уволился, ему перестали оплачивать вот этот съем квартиры. И он возмутился и отправился в суд. И суд первой инстанции согласился, что, в общем, оплачивать ему нужно. Но Верховный суд отменил это решение и сказал, что раз он уволился в 2007, а не до 1 января 2005 года, то никакой компенсации ему больше не полагается. И вот Конституционный суд разобрался вот в чем. В законе сказано, что тот, кто встал на учет по улучшению жилищных условий до 1 января 2005 и даже уволенные из армии могут рассчитывать на компенсацию. Но вот практика сложилась такая, что из-за вот этой неясной формулировки судьи предпочитали вот как бы свалить все в одну кучу. То есть, если ты и встал на учет до 1 января 2005 года и уволился тоже. И вот Конституционный суд сказал, что это совершенно неправильно. Когда бы не уволился военнослужащий из вооруженных сил, если он прослужил больше 10 лет, если он встал на учет в положенный срок до 1 января 2005 года, он все равно имеет право на компенсацию жилья или на улучшение жилищных условий. И поэтому иное истолкование нормы, постановил суд, означало бы установление различий в условиях приобретения права на получение компенсации за наем жилых помещений бывшими военнослужащими, поставлено бы это было исключительно в зависимости от даты их увольнения с военной службы, до или после 1 января 2005 года. А, в общем, такое различие ничем не мотивировано, кроме вот этого законотворческого казуса. И поэтому Конституционный суд постановил, что дело заявителя Сергея Глушкова подлежит пересмотру, и впредь вот такие дела надо рассматривать, конечно, в пользу военнослужащих.
Спасибо, Татьяна. Я напомню, что в прямом эфире из Санкт-Петербурга была корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Партия «Единая Россия» грозит отставкой спикеру Совета Федерации Сергею Миронову, который в эфире Первого канала раскритиковал экономическую политику премьера Владимира Путина. Политолог Александр Кынев считает, что противоречия в высших эшелонах российской власти могут свидетельствовать о расколе политических элит. С Александром Кыневым побеседовала корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова.
Ну, все возможно. Я бы этого не исключал. Тем более, что, как показывают заявления представителей «Единой России» в последнее время, они, такое ощущение, уверенно вошли в роль новой КПСС и считают, что любые попытки кого-то критиковать их, занимать собственную позицию, неизбежно должны заканчиваться санкциями. То есть такое ощущение, что вся остальная страна, все остальные партии должны просто выполнять политические некие требования партии «Единая Россия» и говорить только то, что она считает нужным. То есть такое ощущение, что представление о многопартийности, представление о свободе слова для них вообще не характерны. Получается явный диссонанс разговоров про демократизацию, там, про модернизацию там, и так далее, и конкретных практических действий.
Насколько серьезно нужно относиться к тому, что спикер Совета Федерации и глава «Справедливой России» критиковал экономическую политику Владимира Путина в эфире Первого канала?
На мой взгляд, если мы проанализируем действия целого ряда представителей федеральной политической элиты, то можно сделать вывод либо о естественной, либо о искусственной и связан с каким-то технологическим замыслом, но, скажем, в определенном диссонансе, в определенном размежевании. То есть активизация Татьяны Юмашевой, заявление последних дней госпожи Крыштановской, которая член партии «Единая Россия», которая, в общем, содержит в себе вполне явную констатацию критики кремлевского проекта партии «Правое дело», договоры о необходимости создания некой новой партии. По сути дела, это не что иное, как признание краха прежнего партийного строительства, если называть вещи своими именами. Что касается заявления господина Миронова, хочу напомнить, что в свое время «Справедливая Россия» выступала даже за третий срок господина Путина. То есть она пыталась быть святее Папы Римского. Она пыталась любить Владимира Путина еще больше, чем его любит «Единая Россия». И в этом смысле изменение позиции «Справедливой России» сегодня, оно, на мой взгляд, говорит, во-первых, о ситуации в федеральной политической элите, о том, что, возможно, либо реально накапливаются некие противоречия между ключевыми фигурами, либо о том, что, возможно, это тоже нельзя исключать, реализуется некий технологический замысел.
Ну, может, не будет никакой отставки Миронова?
Ну вот посмотрим, да. То есть, в общем, здесь тоже интересно, как себя поведет «Единая Россия», потому что если эти заявления об отставке, как бы они будут доведены до конца, то это очевидный тренд на раскол политической элиты. И совершенно понятно, что в этом смысле, если «Единая Россия» инициирует процесс раскола федеральной элиты, то это будет начало ее конца. Потому что все то, что мы наблюдали последние годы, вот эта управляемая демократия, это следствие одного. Это следствие консолидации элит и попытки решать все проблемы внутренним путем, ничего не выносить на поверхность. Если же эта стратегия отбрасывается, и вместо этого начинается жесткая внутренняя борьба с теми или иными отступниками, то тогда происходит то, что принято называть раскол элит. Только реальный раскол элит способен привести к реальным изменениям. Так нас учит история. Особенно история России.
С политологом Александром Кыневым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Я напомню, что партия «Единая Россия» грозит отставкой спикеру Совета Федерации Сергею Миронову, который в эфире Первого канала раскритиковал экономическую политику премьера Владимира Путина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Бурятии убиты неизвестными 7 предпринимателей, в том числе 3 гражданина Киргизии. Один из лидеров оппозиции Эдуард Лимонов и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев предстанут сегодня перед судом в Москве. Префект Северного округа Москвы Олег Митволь обратился в окружную прокуратуру с просьбой проверить законы строительства новых домов на территории природного комплекса «Сокол». Грузия представит сегодня Совету Европы свою стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии. В Германии работники сферы услуг проводит забастовку с требованием увеличения зарплат. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна готова отправлять за рубеж для обогащения свой уран, как предлагает Международное агентство по атомной энергии. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Мифы и репутации». С большевиками или против них. Мейрхольд на защите искусства. 70-е годовщине расстрела великого режиссера. Программа Ольги Поленовой рассказывает о сложном и драматическом пути, пройденном Мейрхольдом. Он был и виднейшим создателем новой идеологии, и ее жертвой, инноватором и диктатором. Первая из трех программ посвящена ранним дореволюционным опытам режиссера и годам революции. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня Институт современного развития, ИНСОР, попечительский совет которого возглавляет президент России Дмитрий Медведев, обнародует доклад «Россия 21 века. Образ желаемого завтра». Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». С подробностями наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Она сейчас в прямом эфире рядом со мной. Валерия, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Вам слово.
Значительная часть доклада посвящена политической модернизации, без которой, как утверждают авторы, невозможно и экономическое. Предлагается деэкономизация бюрократии, то есть пресечение получения дохода от выполнения госфункций. Государство должно стать арбитром при столкновении интересов, что подразумевает политический плюрализм, соревновательность и смену власти различных сил, а также независимый суд. Описанное ИНСОРом политическое устройство отчасти напоминает то, что было при президенте Борисе Ельцине. Срок полномочий президента снижен до 5 лет, Госдумы до 4, выбирается она снова по смешанному принципу. В стране действует 20 партий, около 50 мест в Думе завоевывают независимые одномандатники, создающие депутатскую группу «Региональная политика». Подобные группы были в Думах первых созывов, напоминают «Ведомости». Проходной барьер снижен до 5%, снова разрешены предвыборные блоки, для них барьер 7%. Ядром системы, о которой мечтает ИНСОР, являются правоцентристская и левоцентристская партии. Их пытались создать при Ельцине. Первый выразитель интересов среднего класса, к которому будет принадлежать не менее 50% населения. Вторую поддерживает бизнес традиционных отраслей. Кланы отстаивают свои интересы через конкурирующие партии. Правые популисты, преемники ЛДПР и новые левые партии, преемницы КПРФ, получают на выборах не более 2-4%. Как и в США, президент и парламентское большинство зачастую представляют разные партии. Государство отказывается от практики контроля за СМИ, а приход цифрового телевидения ликвидирует монополию федеральных каналов. Губернаторы, как от 2004 года, выбираются прямым голосованием. Сенаторы тоже, но из кандидатов, предложенных губернаторами и ЗАГС-собраниями. МВД в новой модели будущего ликвидировано. Его правопреемником становится Федеральная служба криминальной полиции. В регионах существуют подчиненные губернаторам полицейские службы, занимаются общественной безопасностью и нетяжкими преступлениями. Вне внутренних войск создается Национальная гвардия, а на уровне городских и сельских поселений действует муниципальная милиция. Между милицией разного уровня и гражданской службой дорожного движения разделены функции ликвидированной ГАИ. Борьбой с экономической преступностью занимается вновь созданная Федеральная служба финансовой полиции. Вместо ФСБ создается служба контрразведки и Федеральная служба по охране Конституции, занимающаяся предотвращением терактов и угроз сепаратизма. Вооруженные силы, по мысли докладчиков, формируются исключительно на добровольной основе, их численность сокращается до 500-600 тысяч человек. Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин рассуждает о том, какие силы заинтересованы в переменах, предлагаемых докладом.
Я думаю, что он может быть полезен тем силам, которые выступают за политическую либерализацию и за комплексную модернизацию. Просто у нас есть два подхода к модернизации, таких основных подходов. Один подход заключается в том, что модернизация должна носить только экономический характер. Какие-то технологические улучшения, перенос центра тяжести в финансировании современных наукоемких проектов, повышение конкурентоспособности российской экономики и так далее. Это один подход. И что касается политической сферы, в этом подходе, то она либо совсем отсутствует, либо носит такой символический характер по принципу, что не надо трогать, не надо прикасаться к политике. Все равно самое главное – это стабильность. И в данном случае экономические решения, они как бы отрываются от политических. Имеет второй подход. Он связан со следующим, что раз взят какой-то практически консенсусный курс на экономическую модернизацию, то необходимы и изменения в политической сфере. А пускай они будут, конечно же, эволюционными, конечно же, никаких революций, конечно же, никаких судорожных решений политических, но современная политическая система, она не является идеальной и нуждается в достаточно серьезных корректировках.
Александр Москалец, единорос, первый зампред комитета Госдумы, между тем полагает, что предлагаемое ИНСОРом в политической сфере поворот назад. Согласен ли с такой оценкой Алексей Макаркин?
Речь не идет о том, чтобы вернуться автоматически. автоматически к ситуации 90-х годов. А другой вопрос, что в 90-е были свои плюсы. Была серьезная политическая конкуренция. Многие строительные компании, когда начинались, было совершенно непонятно, чем они закончатся. Было больше возможностей для политического выбора. Были, ну, в конце концов, интереснее СМИ, а я имею в виду, когда речь идет о телевидении, потому что качественные СМИ, так называемые, они, конечно, интересны сейчас, но у них весьма ограничена аудитория.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин во многом согласен с оценкой данной Алексеем Макаркиным, заместителем генерального директора Центра политических технологий. Евгений Ясин убежден, что инновационная экономика требует открытого, свободного общества. Отмечает также издание «Ведомости», что в подготовке этого доклада участвовал очень широкий круг экспертов в самых разных областях. Писали этот доклад 10 человек. И написан этот доклад не для Медведева, а для стимулирования дискуссии в обществе. Это уже точка зрения Евгения Гонтмахера.
Спасибо, Валерия. Это была наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. К этой теме мы еще вернемся в дневных выпусках программы «Время свободы». Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас обратимся к международным событиям. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что Тегеран готов отправлять за рубеж часть своего обогащенного урана, чтобы в обмен получить топливо для исследовательского реактора в Тегеране. С подробностями мой коллега Андрей Шароградский, он сейчас в прямом эфире. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Речь идет о заявлении, которое президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сделал в ходе своего регулярного выступления по иранскому телевидению. Вообще разговоры о том, что Иран будет отправлять часть обогащенного урана за рубеж с тем, чтобы получать топливо оттуда обратно для своих ядерных электростанций и для реакторов. Разговоры об этом идут с прошлого года, и в октябре на сессии МАГАТЭ было достигнуто соглашение о том, что такой способ будет неким компромиссом, который Ирану продолжает свою ядерную программу, с другой стороны, ликвидирует опасность того, что в Иране появится ядерное оружие, потому что МАГАТЭ выступает против распространения ядерного оружия. Так вот, речь шла о том, что Иран должен был отправлять около 70% своего слабо обогащенного урана в Россию или Францию для переработки в топливо. Иран постоянно менял свою позицию, несмотря на то, что были сообщения о том, что Тегеран согласен на такое предложение. Никакого конкретного ответа из Тегерана так и не последовало, что вызвало, в свою очередь, разговоры о том, что санкции против Тегерана должны быть усилены. Так вот, в связи с этим сегодняшнее заявление президента Ирана было несколько неожиданным, однако подробностей он не привел о том, какое количество слабо обогащенного урана будет отправляться за рубеж, если вообще будет, также не было сказано, поэтому и реакция, скажем, Соединенных Штатов была достаточно сдержана. Госдепартамент Соединенных Штатов заявил о том, что Тегеран должен официально известить о своей позиции МАГАТЭ с тем, чтобы было заключено некое соглашение окончательное, которое обе стороны должны были бы выполнять. И обращаем еще внимание, что сегодня же было заявлено Ираном, что там проведены успешные испытания ракеты-носителя. Это ракета, которая способна вывести на космическую орбиту на высоте 500 километров спутник весом в 100 килограммов. Ну и, разумеется, это сообщение вызвало обеспокоенность западных стран, потому что говорит о том, что Иран может использовать ракетные технологии в военных целях. И таким образом, в общем, может быть, даже одно заявление в определенной степени уравновешивает другое. И, конечно же, многие наблюдатели обращают внимание, что вот эта неопределенность подобных заявлений может говорить о том, что Тегеран просто тянет время, работая над созданием ядерного оружия. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Лейла.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский с рассказом о том, что Иран изменил свою позицию по ядерной проблеме. Продолжается программа «Свобода в полдень». Грузия по-прежнему считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями, однако не будет препятствовать доступу производимых товаров на мировой рынок, отказывается от силовых вариантов решения конфликтов с этими республиками и готова предоставить их жителям те же права, что и своим гражданам. Таковы основные пункты стратегии в отношении оккупированных территорий, документа, который сегодня в Страсбурге грузинский министр Тимур Якобашвили представит высшему исполнительному органу Совета Европы. Подробности у нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
В преддверии визита господин Якобашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что стратегия не касается статусных вопросов. То есть, по его словам, она ставит целью решение гуманитарных проблем, а не определение статуса Абхазии и Южной Осетии в составе единого грузинского государства. По большому счету, это не первый подобный документ, выработанный в Тбилиси. Грузинские власти за последние 15-17 лет неоднократно выступали с различными предложениями по мирному урегулированию проблемы Абхазии и Южной Осетии. Однако упомянутая стратегия первая после пятидневной войны и принятия парламентом закона об оккупированных территориях, попытка грузинского руководства представить в первую очередь международной общественности свое видение пути, по которому следует идти для разрешения конфликтов. Суть предложенной грузинским правительством стратегии состоит в том, что Грузия по-прежнему настаивает на своей версии событий в Абхазии и Южной Осетии, считая их оккупированными территориями, однако готова совместно с международным сообществом решать гуманитарные, социальные и экономические вопросы для облегчения жизни местному населению. Стратегия категорически отвергает возможность решения проблемы военным путем и предлагает как абхазам, так и осетинам включиться в гуманитарные, социальные и экономические программы, которые будут осуществлены Грузией при непосредственном участии международного сообщества, чтобы, как говорится в документе, жители Абхазии и Южной Осетии пользовались всеми теми благами, которыми пользуются остальные граждане Грузии, в том числе в сфере здравоохранения и социальной защиты, развития культуры, сохранения языка и национальных традиций. Авторы стратегии подчеркивают при этом, что для них главная защита прав человека и национальных меньшинств, и они не заинтересованы в изоляции Абхазии и Южной Осетии, то есть согласны на разблокирование всех коммуникаций для беспрепятственного доступа на мировые рынки продукции из этих регионов. Один из лидеров правящей в Грузии партии «Единое национальное движение» Давид Дарчиашвили сказал в интервью «Радио Свобода», что считает стратегию своевременной и соответствующей нынешним реалиям.
Она релевантна очень, она адекватно отражает существующие реалии, а также цели, которые ставит перед собой грузинское правительство, а также общество. Но, конечно, исполнение всех ее элементов требует очень серьезных усилий, особенно на уровне действий внутри оккупированных территорий. То, что ставит перед собой стратегия, все это реально. Просто это будет нелегко всего этого достичь. Там не сказано, что завтра же восстановить территорию. Реальную целостность. Там идет разговор о дальнейшем укреплении демократических институтов Грузии, о обеспечении достойных условий проживания беженцев, а также меры по восстановлению доверия между общинами.
Стратегия уже опубликована на сайте Офиса Госминистра по реинтеграции. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
19:07. Не пропустите программу «Время гостей». Почему Борис Грызлов обвиняет Академию наук в мракобесии? Гость передачи, председатель комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Российской академии наук Эдуард Кругляков. Ведет программу Михаил Соколов. Сейчас в Москве 12:30. Пришло время напомнить о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Бурятии убиты неизвестными 7 предпринимателей, в том числе 3 гражданина Киргизии. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружены в машине на автотрассе в районе города Закаменск. Среди убитых 5 женщин. Один из лидеров оппозиции Эдуард Лимонов и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев предстанут сегодня перед судом в Москве. Префект Северного округа Москвы Олег Митоваль обратился в окружную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства новых домов на территории природного комплекса «Сокол». В список объектов для проверки входят 30 зданий. Грузия представит сегодня Совету Европы свою стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии. Программу обнародует в Страсбурге государственный министр по реинтеграции Тимур Якобашвили. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил во вторник, что его страна готова отправлять за рубеж для обогащения свой уран, как предлагает Международное агентство по атомной энергии. В Афганистане при взрыве бомбы погибли двое американских военнослужащих. Нападение на солдат США было совершено во вторник на юге страны, сообщило командование международных сил, не приводя деталей. На северо-востоке Пакистана в результате взрыва погибли несколько человек, около 30 были ранены. Среди жертв 3 иностранца, по неподтвержденным данным, они журналисты. Китай предупредил США, что любая встреча президента Барака Обамы с Далай-ламой нанесет ущерб отношениям между двумя странами. В Германии работники сферы услуг проводят сегодня забастовку с требованием увеличения зарплат. Цены на нефть на мировых рынках во вторник выросли сразу почти на 4%.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Лейла Гениатуллина. Сегодня в Москве состоится выбор нового главы Российского футбольного союза. Этого события давно ждут не только футбольные болельщики. После выборов главы РФС во многом определится, как будет развиваться весь российский спорт. Станет ясно, останется ли работать в России голландский тренер сборной Гус Хиддинк, не сумевший вывести ее в финальную часть чемпионата мира в ЮАР. Если нет, кто станет новым главным тренером? После того, как Дмитрий Медведев рекомендовал высшим государственным чиновникам не совмещать свою работу с постами руководителей спортивных федераций, с должности главы РФС ушел министр спорта Виталий Мутко. Человек, который практически наверняка выиграет сегодняшние выборы и придет ему на смену, бывший президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко. Главный пункт его предвыборной программы – Россия должна стать чемпионом мира по футболу уже в 2018 году. О программе развития российского футбола, предложенной Сергеем Фурсенко, мой коллега Марк Крутов беседовал со спортивным журналистом Олегом Винокуровым.
Давайте начнем с главного пункта программы Сергея Фурсенко. Россия должна стать чемпионом мира по футболу к 2018 году. Насколько утопичной эта цель, по вашему мнению, выглядит сейчас, в 2010-м, и что для этого надо сделать?
Вообще, мне кажется, что сейчас в России, и, кстати, не только в спорте, пошла вот такая мода на какие-то долгосрочные прогнозы. Я могу только предположить, что смысл всего этого общественности объяснить. Не трогайте нас в течение какого-то времени. Ну вот, например, можно же такой же пример привести из неспортивной жизни. Вот министр финансов Кудрин сообщил радостно, что в 2015 году Россия выйдет из экономического кризиса. Ну вот, наверное, это означает, что до 2015 года никаких претензий нам не предъявляете. Будет плохо, но ничего, мы работаем. Так, наверное, и здесь. Точно так же в олимпийском направлении. Вот Россия выиграла Олимпиаду 2014 года. Значит, теперь Ванкувер, в принципе, считается таким проходным этапом. Главное у нас это 2014. Что здесь будет, провал, не провал, вы к нам не приставайте. Мы готовимся к Сочи. Ну, видимо, точно так же Фурсенко уверен, что он будет много лет стоять во главе российского футбола, ставит себе такую отдаленную задачу, но это нереально. Ну, понимаете, мне даже просто как человеку, всю жизнь свою отдавшему футболу, ну, мне просто глупо всерьез с футбольной точки зрения это обсуждать. Не произойдет этого, потому что этого не может произойти. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Видимо, здесь просто главная задача себе, так сказать, на 8 лет обеспечить спокойную жизнь. Мы готовимся, не волнуйтесь, вот там все увидите. А что уж будет через 8 лет? Кто там первый умрет? Ишак или Султан? Это все мы знаем.
Гус Хиддинк, как вы думаете, останется ли он с приходом Фурсенко на посту главного тренера сборной России?
Все сейчас складывается в пользу того, что он не останется. Потому что уже столько было заявлений, что ему не хотят платить такую зарплату, какую платили раньше. И со стороны Национальной академии футбола, и со стороны агента Хиддинка. Если верить всем этим заявлениям, то тогда, видимо, Хиддинк уйдет. Потому что, ну, мы понимаем, что материальная составляющая здесь, особенно учитывая условия его труда, уже все 100 раз говорили о том, что вот подсчитали, 31 рабочий день у него был, 31 день он находился в России в течение прошлого года. Ну и такие сумасшедшие деньги. Так что, если таких денег ему платить не будут, а вроде бы никто не собирается, ну, значит, уйдет.
Со спортивным журналистом Олегом Винокуровым беседовал мой коллега Марк Крутов. Я напомню, что сегодня Российский футбольный союз выберет нового президента. И в продолжении темы, по нашей просьбе, корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров спросил у жителей Москвы, что нужно сделать, чтобы Россия стала чемпионом мира по футболу.
Для этого нужно иметь примерно раз в 100 больше полей, особенно в жилых районах крупных городов. Тогда мы получим большое количество талантливых ребят, молодых футбольных. Москва мертвая в футбольном смысле, город. Многие стадионы снесены, спортплощадок во дворах очень мало. Пустырей нет уже. Раньше футбол процветал на пустырях, особенно 50-е годы, 60-е. В сельской местности футбол вообще не котируется, там в основном выпивка идет круглосуточно. Дело не в хитинге. Ему нужно набирать талантливых ребят, чтобы у него было хотя бы 150 талантливых футболистов.
Ну, я собрался, потому что с духом, что все было так как-то. Вот адреналин, тогда они будут всегда побеждать. А если они захотят, они всегда выиграют, потому что я верю в нашу футбольную команду.
Надо лучше тренироваться и быть смелыми. Они тоже пошел, она боль подвернула ногу, и мне больно.
Но вы верите в сборную России вообще?
Да.
Станет она когда-нибудь лучшей в мире?
Конечно.
Менталитет, боюсь, не позволит. Российский. Отсутствие дисциплины во всех делах, не только в футболе.
Я думаю, что надо побольше тренироваться. На самом деле, они неплохо играют. Вот, последние игры, которые я смотрела, вот, мне нравятся. Вот. Но, видимо, все-таки чего-то не хватает, потому что слишком они зазнались, когда последний матч хорошо сыграли. Им надо немножко так себя прийти, именно сфокусироваться на футболе, а не на славе.
А тренеры и футбольные руководители?
Они должны вселять дух уверенности в том, что работа в команде может реально помочь достичь успеха.
Это реально, что Россия может стать в итоге чемпионом мира по футболу?
Да, я думаю, да. Не знаю, какой год, но я буду болеть за наших. Неважно, как они играют, я за них все равно болею на мировых чемпионатах.
Не знаю, что надо сделать. Наверное, просто условия создать.
Тогда. Потому что если это я могу выпить, спортсмен, который на такое ответственное соревнование, он пить не может.
Скажите, а кто у нас будет на выборах?
Фурсенко.
Ставленник нашего господина Мутко.
Он не профессионал.
Перекармливать не надо их. Все, мы их перекормили.
Всех перекормили.
Кормили.
Я Стрельцова видел лично. Вы знаете, был такой центр форвард. А у нас кто? Карлики.
Не станет Россия никогда чемпионом мира.
Вы знаете, я через 50. Коррупция, деньги, футбол такой же в нашей стране коррупционный.
Наступит время, и мы победим. Придет время просто. Просто придет время.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, что нужно сделать, чтобы Россия стала чемпионом мира по футболу. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Меньше недели остается до второго тура выборов президента Украины. О том, кому отдать свой голос 7 февраля, задумываются не только рядовые избиратели, голосовавшие в первом туре за выбывших из дальнейшей борьбы кандидатов, но и представители политических элит, губернаторы, мэры, лидеры партий и общественных объединений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Губернатор Харьковской области Арсен Аваков заявил о том, что во втором туре будет поддерживать кандидата в президенты Юлию Тимошенко и объяснил, почему.
Сколько Тимошенко сделала для развития Харьковской области, в частности для развития харьковской промышленности, это и поднятие Харьковского авиазавода, это и стабильная работа и загрузка наших ведущих гигантов Турбатома, Тяжмаша и Феда, и загрузка заказами столь хронически больного нашего завода имени Малышева за счет, прямо скажем, военных, очень серьезных контрактов, которые удалось заключить правительственным организациям. Это и деньги на метро, это и то уважение, которое премьер-министр проявляет к нам, харьковчанам.
Если глава Харьковской областной администрации поддержал Юлию Тимошенко, то мэр Харькова лично возглавил штаб Виктора Януковича. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Назар Ковальчук.
После заявления губернатора о поддержке Юлии Тимошенко в областном избирательном штабе партии регионов забили в набат. Мол, чиновники областной администрации включились в избирательную кампанию. По словам первого зама руководителя Харьковского областного избирательного штаба регионалов Василия Хамы, Арсен Аваков во время своих рабочих поездок по области и встреч с активом районов принуждает подчиненных, руководителей крупных предприятий, а также директоров школ и главврачей голосовать за лидера бюта кабинета действующего премьер-министра.
Проводился разбор, почему дали такой низкий результат в районах за Тимошенко и как, что необходимо сделать для того, чтобы улучшить результат.
В областной администрации эти заявления назвали провокационными и абсурдными. Сам губернатор в интервью журналистам рассказал, прежде чем принять решение о поддержке во втором туре премьер-министра, решил провести консультации с руководителями районных администраций.
Но как государственный деятель, как государственный служащий, я обеспечу равные возможности для обоих кандидатов. Это принципиально важно.
На Харьковщине есть еще и городской избирательный штаб партии регионов. Руководит им мэр города Харькова Михаил Добкин. Так вот, он и не скрывал с самого начала избирательной кампании, что будет задействован административный ресурс. На каждый митинг телемост с лидером регионов Виктором Януковичем со всех районов города организованно автобусами свозят социальных и медицинских работников, а также учителей. В Харьковском областном штабе БЮТ склонны считать, что результаты первого тура доказали отсутствие админресурса со стороны оранжевых представителей местной власти, говорит городской депутат от фракции БЮТ Елена Стронова.
Эти выборы показали, что, к счастью, админресурс сегодня не является тем фактором, который влияет на результаты выборов. Посмотрите на результаты Харькова и в области, например, по кандидату в президенты Виктору Андреевичу. Он по Харьковскому региону взял 1,49. Это значит, что наши выборцы готовы до сознательного выбора, и на них очень сложно влиять.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Харькове Назара Ковальчука. По мнению исполнительного директора Российской ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилии Шибановой, которая в составе делегации Европейской сети организаций по наблюдению за выборами принимает участие в мониторинге предвыборной кампании на Украине, попытки использовать административный ресурс действительно предпринимались.
Ну, наверное, у любого политика есть соблазн держать собственную власть и использовать любые административные ресурсы для этого. И мы это заметили даже по той рекламе, которая была уже на телевидении, когда пытался Ющенко использовать свой административный ресурс, и Тимошенко пытался использовать свой административный ресурс. То было, вы знаете, предупреждение Ющенко официальное за то, что он использовал свое служебное положение.
Но если в стране есть действительно свободная пресса, эффективность административного ресурса резко снижается, считает Лилия Шибанова. Именно поэтому он и не сыграет на нынешних выборах существенной роли, убеждена она.
Было много очень статей. Реакция прессы, она была на слуху, понимаете? Это не то, что было случайно там какая-то заменочка. Это было достаточно серьезное обсуждение в прессе. Чем публичнее обсуждается такой административный ресурс, тем больше шансов у самого избирателя выбирать. Он это слышит, он это видит, он получает достаточное количество информации, и он сам реагирует на то, что происходит. Я считаю, что вот свобода прессы на выборах – это главное. Какие-то другие заградительные барьеры, они, наверное, действуют гораздо хуже.
Один из лидеров блока Юлии Тимошенко Николай Томенко заявил, что членов избирательных комиссий от блока в массовом порядке исключают из комиссий. На днях, напомню, партия регионов провела через Верховную Раду поправки к закону о выборах президента, которые позволяют избиркомам заседать без кворума в 2/3 их членов, как было раньше. Теоретически, теперь комиссии могут работать и принимать решения без представителей Юлии Тимошенко. В Донецкой области уже большое количество членов комиссии от БЮТ исключены по представлению членов Центризбиркома от партии регионов, сообщил Николай Томенко и предположил, что это продуманная тактика и готовится фальсификация результатов выборов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:45. Краткая информационная сводка продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Бурятии убиты неизвестными 7 предпринимателей, в том числе 3 гражданина Киргизии. Один из лидеров оппозиции Эдуард Лимонов и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев предстанут сегодня перед судом в Москве. Грузия представит сегодня Совету Европы свою стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии. В Афганистане при взрыве бомбы погибли 2 американских военнослужащих. Иран предлагает Соединенным Штатам обменяться заключенными. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свобода.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сегодня россияне узнают имя нового президента Футбольного союза.
Комментарии экспертов.
Нужна ли Татьяне Юмашевой партийная работа?
Право автора.
Виктор Шендерович сравнивает Владимира Путина с другим святым.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Новости экономики продолжат программу «Свобода в полдень». Их представит наш обозреватель Диана Асонова.
Российское министерство финансов повысило прогноз цены на нефть в 2010 году с 58 до 65 долларов за баррель, сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. При этом, по его словам, прогноз доходов и дефицита бюджета пока пересматриваться не будет, так как повышение доходов за счет более дорогой нефти компенсируется условными потерями из-за укрепления курса рубля. Сейчас в министерстве ожидают, что дефицит бюджета по итогам года составит 6,8% ВВП. Российские предприятия в ближайшем будущем планируют уволить около 480 тысяч работников. Об этом в среду на заседании правительства заявил вице-премьер Александр Жуков. При этом, по его словам, градообразующие предприятия предполагают сократить примерно 62 тысячи работников, системообразующие – около 30 тысяч. По данным мониторинга Министерства здравоохранения и социального развития, всего с октября 2008 года в России было уволено 940 тысяч человек. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 февраля составил почти 60 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – более 90,5 миллиардов долларов. Таким образом, общая сумма накоплений в них за месяц сократилась на 1,5 миллиарда долларов, или примерно на 1%. Согласно прогнозу Министерства финансов, в 2010 году резервный фонд России будет полностью потрачен на финансирование дефицита федерального бюджета. Шведская автомобильная компания Saab вновь станет прибыльной к 2012 году, прогнозирует голландский производитель спортивных автомобилей Spyker Cars, договорившийся на прошлой неделе о ее покупке у американского концерна General Motors. Сообщалось, что объем сделки, которую стороны планируют завершить в феврале, составит 400 миллионов долларов. Основанный в 1947 году, шведский автопроизводитель, на предприятиях которого заняты 3,5 тысячи человек, перешел под контроль General Motors 20 лет назад, причем на протяжении 19 из них подразделение было убыточным. Сейчас американский концерн, проводящий реструктуризацию в рамках закона о банкротстве, продает убыточные бренды, чтобы сосредоточиться на своих основных торговых марках. Акционеры британской кондитерской компании Кэдбери приняли предложение о ее покупке американской корпорацией Kraft Foods. Переговоры о цене покупки продолжались более 4 месяцев. В результате сделки, объем которой превысит 19,5 миллиардов долларов, возникнет крупнейшая в мире кондитерская компания, которая по объемам продаж опередит нынешнего лидера этой отрасли, американскую корпорацию Mars Wrigley. В России у компании Kraft Foods 3 фабрики в Ленинградской и Владимирской областях. Компания Кэдбери владеет 2 заводами в Новгородской области. Официальный курс доллара на сегодня 30 рублей 18 копеек, на 22 копейки ниже, чем накануне. Евро стоит 42 рубля 5 копеек, на 17 копеек меньше, чем во вторник. На международных торгах за 1 евро дают доллар 40 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказала Диана Асонова. Вы слушаете «Свободу в полдень», и у нас на очереди новости культуры. В рамках внеконкурсной программы «Золотой маски» Валерий Гергиев показал премьеру оперы Рихарда Штрауса «Женщина без тени». Она была написана 90 лет тому назад, но в Российском театре поставлена впервые, рассказывает Марина Тимашева.
«Женщина без тени» Рихарда Штрауса – это 4 часа изумительно красивой музыки. Написано на либретто Гуго фон Гофмансталя. Пересказать сюжет невозможно, причем не от того, что в нем слишком много хитросплетений, а потому что текст перегружен невнятными символами. В нем легко обнаружить мотивы разных мифов, а заодно влияние Стриндберга с Метерлинком. Иными словами, следить за сюжетными перипетиями бесполезно. Столь же бессмысленно читать титры на русском языке. Переводчики расстарались на славу. Публике оставалось только гадать. Вот как следует понимать такую, например, фразу: «Он разрешил колени от страха и робости». Что можно понять, прорвавшись сквозь тернии либретто и переводы? Дочь царя духов замужем за кайзером. Заклятие гласит, если она не обретет тень, то ее супруг обратится в камень. Героиня по совету кормилицы спускается с небес на грешную землю, чтобы купить тень бедной женщины, посулив той богатство и вечную молодость. Кормилица числит всех людей не иначе, как порождениями крокодилов, но женщина без тени убеждается в обратном, проникается сочувствием к страдальцам и отказывается спасти супруга ценой их жизни. Так из густого символического тумана выплывают очертания ясной морали. Нужно любить ближних и быть стойким к неспосланным судьбой испытаниям. Вознаграждение не заставит себя ждать. Художник Пол Браун придумал функциональное решение, которое позволяет героям легко перемещаться с неба на землю. Для небесных сцен он сочинил экзотическую картинку. В воздухе над бутафорскими облаками висят огромные двери-врата и дерево, усыпанное цветами в три человеческих роста. А людей нарядил в живописные костюмы, в которых сочетаются элементы убранства, традиционного для разных культур мира. Теперь представьте себе, что должны почувствовать обитатели этого царства, попав прямиком в убогую захламленную мастерскую нищего красильщика. К финалу, конечно, миры окажутся проницаемыми. Стиральная машина и автомобиль повиснут рядом с чудесным деревом, и победу над злом волшебные герои будут торжествовать вместе с обыкновенными людьми. Оркестр под управлением Валерия Гергиева поначалу звучал как-то вяло и заученно, но к третьему акту вошел в силу. То же самое произошло и с исполнительницей роли женщины без тени, Младой Худалей. Убедительнее всех, если говорить о сочетании вокальной и драматической части, был Владимир Ванеев. Он пел «Красильщика», которого, кстати, в либретто зовут Бараком. Но тут следует оговорить, что мужские партии в опере Штрауса не так сложны, как женские. Воистину, титаническому труду музыкантов и вокалистов активно мешала режиссура британца Джонатана Кента. Словно бы сговорившись с переводчиком, он вознамерился превратить земные сцены в пародию на современный оперный театр. Смешнее всего, когда красильщик поет, как потащит товар на себе, чтобы отдохнул его осел, и одновременно засовывает тюки в багажник автомашины. Марина Тимашева, Радио Свобода. Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В испанских СМИ в последние недели внезапно разгорелась очень бурная полемика на тему использования шпаргалок студентами университетов. Можно или нет применять их на экзаменах? Вся история только что закончилась смешным конфузом, рассказывает мадридский корреспондент радио «Свобода» Виктор Черецкий.
Поводом для общественной дискуссии послужило некое решение в отношении шпаргалок руководства основанного еще в 15 веке Севильского университета. Это решение было включено 20-м пунктом в документ под названием «Регулирующий норматив оценки и квалификации знаний студентов в различных науках». Норматив был утвержден еще в сентябре прошлого года, но испанские СМИ обратили на него внимание только сейчас. Правда, как выяснилось, впоследствии внимание недостаточно пристальное, но об этом позже. Испанские газеты тут же запестрели крупными заголовками типа «Севильский университет поощряет шпаргалки», «Идею севильцев следует распространить на все вузы страны», «Шпаргалки, зеленую улицу» и так далее. В полемику, подогреваемую прессой, втянулись студенты и преподаватели всех испанских высших учебных заведений. Однако многие, воспользовавшись неожиданно возникшим интересом прессы к высшей школе, заговорили о трудном положении и о необходимости модернизации всей системы образования. Представитель Севильского университета, доктор экономических наук Хосе Рамон Алонсо. Мне представляется весьма положительным фактом то, что, в общем-то, благодаря пустяковой теме удалось обратить внимание общественности на явно неудовлетворительное состояние нашей высшей школы. И в первую очередь на ее плохое финансирование со стороны государства. Так что полемика пошла на пользу. В конце концов, вся история получила общенациональные масштабы и стала восприниматься очень серьезно. В дело вмешались политики. Левые стали говорить о классовом характере проблемы шпаргалок. Они якобы могут помочь в учебе выходцам из низших слоев, которые имеют худшую подготовку и общий уровень развития по сравнению с представителями имущих классов, а посему отстают в учебе. Консерваторы напомнили, что выпускники испанских высших учебных заведений уже считаются чуть ли не наименее подготовленными специалистами в Европейском Союзе, а со шпаргалками они вообще никаких знаний не получат. Через пару недель интенсивной газетной шумихи появилось официальное заявление ректората Севильского университета с разъяснениями 20-го пункта регулирующего норматива. Оказывается, никто никогда и не думал узаконивать шпаргалки. Наоборот, университет попытался покончить с ними. Никаких писаных законов и правил в отношении шпаргалок в Испании не существовало. И вот Севильский университет решил в этом вопросе навести порядок. В соответствии с уже упомянутым нормативом, всем преподавателям вменялось в обязанность отнимать шпаргалки, но при этом студента с экзамена не выгонять, дать ему возможность проверить свои знания. Вопрос, засчитывать или нет результат экзамена, должна решать так называемая дисциплинарная комиссия университета, разобравшись с содержанием конфискованной шпаргалки. Откуда же тогда появилась история о планируемой легализации шпаргалок и возможности безнаказанно списывать? Как оказалось, ее вытащили на свет Божий некие журналисты, которые, как полагает представитель Севильского университета, сами получили образование с помощью шпаргалок, а посему недостаточно развили свой мозг и не смогли разобраться в сути университетского постановления. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Наталья Гуреева и обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Кому же помогает государство в кризис, богатым или бедным? Обсуждаем с депутатом Государственной Думы Оксаной Дмитриевой и редактором отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктором Николаевым. Ведет программу Виктор Резунков. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачи в делах. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они сказали судье, что с самого момента ареста к ним применялись пытки.
Прямо сейчас важнее всего сражение в Афганистане.
Гражданин Таджикистана получил 29 тяжелых
наживных ранений. Сотрудники ФСБ высланы, и на 5 лет им запрещен въезд на Украину.
Джеймс Кэмерон за «Аватар». Квентин Тарантино за картину «Бесславные ублюдки».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».